Вы слушаете подкаст SBS Russian.
Добрый день, уважаемые слушатели. Самая важная история на минувшей неделе – это Венесуэла. Так начала свой спич журналист и писательница Юлия Латынина на своем YouTube-канале «Латынина ТВ». Уверенная в том, что Венесуэла – та страна, которая активно заимствовала опыт России.
На мой взгляд, самое важное на этой неделе – это, конечно, то, что происходит в Венесуэле, где рушится режим. Правда, он давно рушится, еще никак не рухнет, но мы знаем, что это такое свойство диктаторских режимов. А Россия недовольна, потому что мы вбухали в этот режим по крайней мере 17 миллиардов долларов, причем было ясно, что мы их никогда обратно не получим. Либо их не заплатит сам Мадуро, либо, если его скинут, не заплатят те, кто придут ему на смену. Россия объясняет, что все это козни США. Вообще, тем, кто жил в СССР, история Венесуэлы, конечно, знакома до слез. Потому что, ну вот что происходит в Сахаре, если в ней построить социализм? Как известно, начнутся перебои с песком. Ну, в общем, надо сказать, что в деле создания перебоя с песком бывший шофер Уго Чавеса, господин Мадуро, достиг выдающихся результатов. Напомню, что все в Венесуэле начиналось с национализации нефти. А Венесуэла, благодаря нефти, в 1950-х годах была на третьем месте по уровню доходов на душу населения в Латинской Америке. Естественно, национализация дело быстро поправила, доходы начали ползти вниз. Это совершенно удивительные грабли, на которые наступали вот с 1792 года, со времени законов французской революции. Чавес и Мадуро наступили, продукты исчезли, виноваты, как вы сами понимаете, так же, как и во время французской революции были пиндосы и спекулянты. В магазины для борьбы со спекулянтами ввели армию.
Журналисты задаются вопросом, какова венесуэльская история роль Роснефти? Вот как отвечает на этот вопрос политобозреватель Матвей Гонопольский.
Чего России надо в Венесуэле? Значит, естественно, когда мы говорим Ленин, подразумеваем партия, говорим партия, подразумеваем Ленин, мы говорим Венесуэла и подразумеваем Сечин. Боюсь, что у Сечина будут определенные неприятности, потому что именно Сечин инициатор, толкатель, пробиватель и так далее, а владение страной далекой с неустойчивым режимом, у которой запасы нефти номер один, так считается. Сечин хотел получить эту страну фактически в свое собственное полное распоряжение. Это должна была быть российская зарубежная качалка для получения бюджетных и небюджетных денег. Это очень важно, вы понимаете, далекая страна, хороший контракт. Поэтому я думаю, что сейчас, когда придет к власти Гуайдо, то еще начнется расследование, и вы удивитесь, какое. А почему, собственно, венесуэльцы жили в таком немыслимом для 21 века дерьме. Мы знаем, что это чудовищная страна с чудовищным, воистину, антинародным режимом. Чего там делала Россия, насколько и какое было ее участие в этой трагедии этой страны Венесуэлы?
А это событие всерьез удивило как правых, так и левых политиков. И удивился Алексей Навальный. Вот что пишут о нем медийные ресурсы. Цитирую. Оппозиционер, политик Алексей Навальный выступил на этой неделе с достаточно неожиданным предложением. Он объявил о создании так называемого «профсоюза Навального». Проект, который, по словам оппозиционера, преследует цель борьбы за повышение зарплат бюджетников. Этот онлайн-проект, по словам Навального, призван контролировать выполнение майских указов Путина, которые были приняты в 2012 и в 2018 годах. При этом Навальный отмечает, наша задача – создать стихийное профсоюзное движение, у которого будет одна простая цель, не политическая. Мы не будем говорить «любите Навального» или «не любите Путина», «любите кого хотите». Просто требуйте повышения заработной платы. А теперь слово ему самому.
Я хочу, чтобы Россия была немножко менее бедной. Этот проект, который мы запустили, это наш первый шаг борьбы за зарплаты, заключается в том, что я хочу, чтобы людям вернули то, что им обещали. Потому что в России живет 6 миллионов человек. Это бюджетники, зарплаты которых гарантированы путинскими майскими указами. Было такое его главное предвыборное обещание в 2012 году. А дорогие бюджетники, голосуйте за меня, и ваша зарплата будет приравнена к средней по региону. Это означает, вот, что врач в Москве не может получать меньше, чем 164 тысячи рублей. Медсестра в Москве не может получать меньше 82. Потому что средняя зарплата в Москве по Росстату 82 тысячи рублей. Учитель в Москве не может получать меньше, чем 82. Путин не хочет выполнять свои обещания. Вот я и взял эту медсестру.
Экономист Сергей Алексашенко. А новые идеи Навального.
Алексей Навальный политик. Начнем с этого. По большому счету, это второй политик в России, который занимается политикой. Первый Владимир Путин, который находится у власти и власть удерживает. Второй Алексей Навальный, который борется за смену власти, ну и, наверное, хочет прийти к власти. Все остальные люди, которые называют себя политиками, ну они такие, вы знаете, статисты. Никто из них к власти прийти не хочет и ничего, ну или может быть хочет, но ничего для этого дела не делает. С моей точки зрения, Алексей Навальный, как я вижу, да, это он столкнулся с дефицитом доступа к росту своей электоральной базы. Вот все формы работы, которые он осуществлял до настоящего времени, они ну вот, достигли какого-то предела, и дальше рост числа сторонников не идет так быстро, как бы ему хотелось. И вот правильная работа политика, вот понять, насколько велик слой тех, кому ты можешь обращаться, какая проблема их волнует, и что я могу по этому поводу сказать. Собственно говоря, во время своей вот этой президентской кампании Навальный, там, и в ходе нее, и особенно после нее, он очень четко сказал, что на его взгляд, вот как политика, главная проблема сегодняшней России это низкий уровень жизни, это бедность. И для современной России, России, которая живет в 21 веке, такой уровень бедности он просто недопустим. Это не правая, не левая политика. Я хотел бы посмотреть, увидеть политика, которая говорит, что я выступаю за то, чтобы уровень бедности в стране рос.
А в Сенате события страшнее нет, если переиначить слова песни Навала Матвеевой. В среду главная обсуждаемая новость пришла из Верхней Палаты Парламента. Член Совета Федерации от Карачаева-Черкесии Рауфа Арашукова задержали прямо на пленарном заседании. На нем же его лишили неприкосновенности. Сенатору предъявлено обвинение в причастности к двум убийствам в 2010 году, а также участие в преступном сообществе. В доме у Рауфа Арашукова и его отца при обыске обнаружили крупную сумму денег, золотые и серебряные слитки, а также коллекцию холодного оружия. Стало известно и то, что у сенатора есть вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах. В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин знал о готовящемся задержании сенатора, сообщает ТАСС. Утром в четверг в Москву для допроса в Следственном комитете этапировали и отца арестованного Рауля Арашукова. Итак, мнение, а их в эти дни полны все медийные площадки. Политолог Станислав Белковский.
Это борьба за власть в Карачаево-Черкесии. Этот клан противостоит нынешнему президенту Карачаево-Черкесской республики Рашиду Темрезову, который, как считают многие наблюдатели с близкого расстояния, имеет отношение к этому комплексу уголовных дел. Изначально этот клан возник с помощью Назира Хапсирокова, легендарного завхоза Генеральной прокуратуры. Если мы помним, с помощью Назира Хапсирокова был снят бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов. Арашуков-старший, Рауль Арашуков, был управляющим активами Назира Хапсирокова, и постепенно эта империя разрослась до невиданных размеров, а Арашуков-младший, который, кажется, не имеет высшего, не даже законченного среднего образования, он вообще дорвут. Он там 18 лет стал депутатом городского совета города Черкесска, в 21 год министром социальной защиты Карачаева-Черкесии, а сейчас ему 32 всего, и у него за плечами уже огромный политико-деловой опыт, обвинение уже в целой серии убийств, гасить не каждого обвинения в таком количестве убийств в столь молодом возрасте. Он в последнее время сблизился с могущественным Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, и я думаю, что это тоже представляло угрозу для Рашида Темрезова и связанных с ними административно-деловых кругов.
Артем Троицкий, журналист.
Я думаю, что это начало великого почина. То есть на меня большое впечатление произвело не столько то, что арестовали там какого-то очередного высокопоставленного уголовника, сколько то, как это было сделано, с какой элегантностью, каким размахом. То есть во время выступления генпрокурора, в присутствии начальника Следственного комитета Бастрыкина, этот вот бедный чувачок, этот Рачаево-Черкес, он вроде даже пытался сбежать, и тут его Валентина Матвиенко остановила, сказав: «Зря пытаетесь, сенатор такой-то, советую вам не сопротивляться». Но это супер, это кино. Понятно, на кого это шоу рассчитано. Рассчитано оно, естественно, на простой народ. Вот ему показывают, что нет у нас неприкосновенных, что если кто там на что посягнет, то, значит, от того и погибнет. Интересно, на самом деле, как люди на это отреагируют? Я думаю, что вообще никак. Потому что, ну, в общем-то, все знают, что и в Думе, и в Сенате, и в правительстве, и в аппарате президента у нас сидит огромное количество реальных уголовников.
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
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 SBS Radio.
Это был подкаст SBS Russian. Нашу программу можно слушать в реальном времени или отдельными подкастами. Для этого загрузите приложение SBS Radio.